Есть еще так называемые дельцы виконта Башара. Вот эту историю я прекрасно помню. Я сам ею занимался 18 лет назад. Виконт ничего особенного собой не представлял. Четвертый сын графа, не имевший прав на титул, и майорат. Обитал в Равенне, средства к существованию добывал всевозможными окольными комбинациями, не нарушавшими закон впрямую, но все же дурно пахнущими. Ну, вы знаете, такой тип людей и такие делишки. И вот, однажды виконт разбогател как-то резко. Деньги у него появились немалые. Он купил приличный дом, порвал с прежними дружками. Репутация его понемногу восстановилась, его даже приняли при дворе. Сам он ссылался на наследство от дальнего родственника, что, забегая вперед, казалось чистым вымыслом. Мы не нашли никаких следов подобного завещания на его имя в нотариальной палате, хотя туда обязаны помещать копии всех завещаний, всех сделок с недвижимостью, превышающих финансовым итогом определенные суммы, но это забегая вперед. К нам стали поступать сведения, что означенный виконт связался с нечистой силой, и далеко не все доносы поступали от людей лживых и беспринципных. Информаторы бывают разные, ваше величество. Кто-то врет и клевещет, кто-то дает ценные и правдивые сведения, причем не обязательно из благородных побуждений, но это не меняет дело. Если правду выдают из мести или корысти ради, она от этого не перестает быть правдой. Короче говоря, все, что нам тогда сообщали, в итоге сводилось к одной единственной теме. Теме крохотных человечков. Да, вот именно, государь. Когда виконт устраивал вечеринки для особо близких друзей, он развлекал их весьма своеобразно. В особой комнате, погасив светильники, так что освещен был только стол, виконт демонстрировал на этом самом столе увлекательные живые картины, как он это называл. Крохотные воины размером с мизинец сражались и убивали друг друга, либо воевали с голодными крысами, хорьками и змеями. Крохотные женщины исполняли развратные танцы, закатывали оргии. Иногда для разнообразия, надо полагать, крохотулик обоего пола выпускали в пустую комнату, и на них охотилась кошка. Одним словом, достаточно гнусные забавы, весьма необычные. Я тогда не знал того, что знаю сейчас. Вполне естественно, что первым пришедшим нам в голову объяснением было нечистая сила. Но ведь это происходило на самом деле. Мы пригласили к себе в багряную палату парочку участников этих вечеринок, тех, на кого у нас кое-что имелось. Достаточно, чтобы рассчитывать на их полную откровенность. И вот они описывали эти забавы достаточно подробно, причем не сговариваясь. Однако детали, тем не менее, совпадали. Бумаги сохранились, я их принес. Я доложил королю Конгеру. Решено было наблюдать и собирать улики. Виконт как-никак принадлежал к достаточно знатному роду. Многие его родственники и свойственники имели вес при дворе. Нужно было соблюсти все формальности и законы, получить неопровержимые улики. Так вот, поразмыслив, мы решили воспользоваться избитым, но надежным способом ввести в дом своего человека. Проще всего это было сделать через слуг. Вот мы и нашли толкового парня среди младшего персонала. Деликатно изъяли одного из лакеев, обставив все так, чтобы думали, будто он хапнул кое-что из столового серебра и сбежал. Так что образовалась вакансия, которую постарался тут же заполнить наш парень. Он замолчал, не глядя протянул руку, наполнил свою чарку, пролив немного на скатерть, рассеянно поднес ко рту и осушил до дна, все это чисто механическими движениями. Продолжал глуховатым голосом, так, словно перед глазами у него сейчас была не эта комната, а что-то другое, давно прошедшие. Он несколько дней присматривался и приглядывался, стараясь не лезть с расспросами, чтобы кого-нибудь не всполошить. А потом, посреди ночи внезапно грянул взрыв. От дома осталась груда камня. Все, кто там находился, погибли. Могучий был взрыв. Дом стоял в отдалении, на берегу реки, так что никто больше не пострадал. Но от дома виконта, повторяю, осталось куча, даже не камня, щебенки, даже кусок берега обвалился. Это незнакомый нам порох, что-то гораздо более сильное, каким на земле, хвала Господу, пока что не располагают армии. — А что было потом? — тихонько спросил Сварог. — Я доложил королю. Покойный Конгер был человеком упрямым и не терпел слова невозможно. Развалины, точнее, эту груду щебня, по его приказу принялись разбирать, но не нашли ничего, что нам пригодилось бы. Ничего определенного. Груды щебня, лохматье тел. Все внутри превратилось в труху. Такой силой был взрыв. Потом пошли слухи, что виконт увлекался алхимическими опытами и невзначай ни то смешал и ни с тем. Но прежде нам ничего не было известно о таком его увлечении. Бумаги ушли в архив и благополучно там пролежали до сего дня. «Дом стоял на набережной», — задумчиво повторил Сварог. «Даже кусок берега обвалился. Не хочу делать преждевременных выводов, однако логика событий подсказывает, как они могут пробраться в земные города незамеченными». Да одним единственным способом. Подыскивается сообщник, человек достаточно влиятельный и знатный, чтобы обезопасить свой дом от неожиданных вторжений, кого попало. Дом таковой располагается на берегу реки или моря. Под водой устраивается тоннель, по которому подводная лодка может незамеченной пройти, ну, скажем, в подвал, где устроено нечто вроде пристани. Ну, а дальше совсем просто. Посади их в карман, в какую-нибудь коробочку, выложенную ватой, и неси куда угодно, хоть в королевский дворец. Другого способа попросту нету. — Согласен, — кивнул монах. — С подводными лодками я знаком чисто теоретически. У нас их нет, хотя небезызвестный метр Тагарон и пытался в свое время нечто подобное соорудить, но госпожа Грельфи мне их подробно описала, и я получил некоторое представление. В самом деле, Ваше Величество, эта гипотеза крайне похожа на единственно верную. Вот только как такую пристань найти? Невозможно ведь обыскать все подряд дома, стоящие воды, подходящие на роль тайной пристани. Но это как? Как кому? — подумал Сварог. Ежели подобрать нужную аппаратуру, о которой говорила Яна, ежели организовать наблюдение с воздуха, смотришь, и попадется рыбка на крючок, или, по крайней мере, в прицел. Попробуем. — И это все? — спросил он. — Увы, — развел руками отец Алкис, добросовестно задумался. — А, впрочем, не знаю, стоит ли. Может, это не имеет никакого отношения к нашим делам. Выкладывайте, святой отец, — сказал Сварог. А уж я сам решу, что связано с нашими делами, а что нет. Да, собственно, это не точная информация, а так воспоминания прыткого мемуариста. Одного из тех, кто в свое время пытался заработать какие-то деньги на посмертной славе Асверуса. Так вот, после смерти у Асверуса, как обычно и случается очень часто, появилось необозримое множество близких друзей, наперсников и собутыльников. «О многих сам поэт при жизни и представления не имел», — продолжал отец Алкис. «Все они наперебой строчили мемуары, где крохи правды перемешаны с горами брехни и пикантных выдумок на потеху толпе. Так вот, в одной такой справедливо забытой книжке мне попалось утверждение, будто у Асверуса незадолго до его гибели появился любопытный перстень. Крохотный череп, оправленный в золото, вместо драгоценного камня, окруженный какими-то легендами. Об этом перстне упоминают человека три, но среди вещей Асверуса его не обнаружилось. Разумеется, это никакой не след. А почему? — сказал Сварог с интересом. — Почему бы и нет? В последнее время я с самых разных сторон только и слышу, что история Асверуса, его жизни и смерти таит массу загадок. Меня всерьез уверяют, что он был не только поэтом, но и искусным разведчиком, что общепринятая версия его убийства ничего общего с истиной не имеет. Что он имел какое-то отношение к загадочной смерти молодой королевы Дайни, случившейся в летнем дворце, до которого отсюда рукой подать. Какая-то лига. Он указал на стену. Что вы об этом думаете? Признаться, я над этим никогда не задумывался, честно признался монах. Поскольку это произошло слишком давно и никак не затрагивало наших обычных дел. Да, слухов и в самом деле множество. Иные книжники до сих пор тщатся опровергнуть прежние гипотезы и поставить на их места свои разыскания. Вы, конечно, не знаете.
Почему ж это не знаю?
Живо возразил Сварог. Наслышан некоторым образом. Так вышло, что в Равенне я не так давно оказался посреди научного спора двух почтенных ученых на именно эту тему. Спор приобрел такой накал, что в ход пошли кочерги с поленьями. Ненароком пострадал бюст покойного короля, и, если б не мой государственный ум, пришлось бы бедным книжникам. Он невольно улыбнулся забавным воспоминанием, но тут до него дошло. Прах меня побери! Ведь это один из них как раз и чился доказать, что Асверус был разведчиком, раскопал какие-то старые бумаги. Постараюсь его немедленно разыскать. Сам уж не помню, как его звали, но Интагар такие вещи помнит прекрасно. Да, и еще. Я давно узнал, что отдельные корыстолюбивые личности из архивной службы Министерства двора втихомолку распродают ценителям рукописи Асверуса. Асверус носил придворный чин, и после смерти его бумаги за отсутствием наследников попали как раз в Министерство двора. Я незамедлительно пошлю туда своего человека. Монах одобрительно кивнул, старуха Грельфи осторожненько подала голос. «Высокие господа мои, я прекрасно помню, что один из вас светлый и могущественный король, а другой не последний в королевстве сановник». Однако не будете столь милостивы выслушать убогую старуху, наделенную некоторым умом и соображением. «Валяйте, убогая старушка», — сказал Сварог. «Люблю, когда вы начинаете прибедняться. Обычно это означает, что у вас родилась свежая и интересная мысль. А вот и не угадали на сей раз, государь», — сварливо отзвалась Гретфи. «Я просто хотела напомнить, что есть вещи и серьезнее и опаснее. Вы тысячу раз, простите, ухватили из этих хрохотулек, как ребенок за новую игрушку. А между тем, ваши крохотульки представляют некоторую опасность и только. Не забывайте, что моря покрыты дохлой рыбой, а морские птицы сбиваются в громадные стаи и улетают вглубь суши. Хватает и других неприятных событий, что все до одного укладываются в старинные пророчества. Великий Крокен просыпается, а вы о крохотульках. Судя по всему, эти ваши крохотульки существовали и чертову уйму лет. Порождением пробудившегося Крокена, безусловно, не являются, а потому могут подождать. До сих пор от них как-то не было особого вреда, так что это не самые насущные хлопоты. Вы лучше о великом Крокене подумайте и о том, что к нам шпарит по небу багряная звезда. Этот поганый светляк так глаза жалит тем, кто умеет видеть, что нет никакого терпежу. Вы вот чем озаботьтесь, господа мои. Что до вас, святой отец, то вам самое время запустить руки в закрома с вашими вековыми секретами. Я про ваше братство говорю. Негоже сидеть, как собаки на сене, когда творится такое. Она была во многом права, даже если учитывать недавний ядерный взрыв, о котором старухе, наверное, неизвестно. Сварог вопросительно глянул на монаха. Тот молчал, понурив голову, уставившись на свои корявые ладони. Потом сказал глухо: «Приятно, конечно, сударыня Грельфи, что вы считаете нас обладателями тайного знания. Однако должен вас разочаровать. И вас тоже уж не посетуйте на правду, ваше величество. Не спорю, монашеские братства обладают кое-какими тайными знаниями, не обращающимися в широком обиходе. Но среди них, Господом клянусь, нет каких-то высших, окончательных истин, способных моментально вывести всех из тупика и принести победу. Увы, так и обстоит. Братство воссоздавали среди всеобщего хаоса и одичания через сотни лет после шторма, когда слишком много было утрачено безвозвратно. Я бы не молчал, будь у меня такие знания. Признаюсь вам по совести, я до сих пор не знаю, можно ли с уверенностью говорить, что великий Крокен существует на самом деле. В конце концов, все эти странности вроде дохлой рыбы кто-то мог тысячи лет назад связать с пробуждением Крокена по ошибке. Где точные доказательства? «Будут вам точные доказательства», — проворчала Грельфи, «когда дойдет до того, что спруты побегут из морей в реки. Это будет означать, что дела совсем плохи». «Предсказание о спрутах мне знакомо», — сухо ответил отец Алкис. «Но опять-таки нет точных доказательств, что его следует связывать с Крокеном. Древние частенько ошибались. Все это в полной мере касается и багряной звезды. Я сам ее не вижу, но знаю людей, которые видят. И что же? Опять-таки у нас есть только старинные рукописи и невнятные пророчества. Древние, к тому же, порой изъяснялись крайне туманно. Вот вам пример. Принято считать, что копье морских королей, которым только и можно убить великого Крокена, спрятано где-то на острове Хайгрон. Остров за тысячи лет изучен вдоль и поперек, и нет там никакого копья. Можно, конечно, твердить, что оно магическим образом скрыто в толще скалы, но это опять-таки голословные утверждения. «И к чему ж вы призываете?» Бесстрастным голоском поинтересовалась Грельфи. «Ни к чему я не призываю», — ответил монах терпеливо. «Просто не берусь пока что делать решительных выводов при отсутствии точных знаний». «Ну, сидите, сидите. Полируйте седалище», — сварливо протянула старуха. «А между прочим, ваше величество и ваше священство, у меня с утра сидел очень интересный человечек. Доктор из одного латеранского заведения для скорбных головой. У него там содержится совершенно рехнувшийся шкипер, которого сняли в открытом море с дрейфовавшей без весел и паруса шлюпки, где он пребывал в полном одиночестве. Так вот, знаете, что он рассказывал?» Доктор-то заинтересовался, как он выражается, любопытным случаем. «Сидел возле морячка два дня напролет, слушал, превращал на бумаге бред в нечто связное. Вам интересно послушать, что случилось?» «Шел этот брик где-то неподалеку от Катаэр-Крофинт. Проходит мимо небольшого необитаемого острова, и вдруг из моря поднялась исполинская змеища. До островка шкипер, говорит, было не более 3 морских миль. Но змеище словно касалось макушкой небес, такая была огромная. Они сначала не поняли, насколько, а потом пригляделись и сообразили, что высунулась она из моря позади островка. Оценили величину и мгновенно все вместе тронулись рассудком, потому что увидели легендарного змея Ермунгдада, который спит в глубинах, которую 1000 лет, и пробудится аккурат в годину всеобщих сокрушительных бедствий. Парусами никто уж не управлял, суденышко прокинулось, каждый выплывал, как удалось. Монах поджал бледные губы. Еще одна неподтвержденная легенда. У Сварога было на этот счет свое особое мнение. Совсем недавно, заглянув ненадолго в Хельстад и пытаясь на скорую руку навести некоторый порядок в отношениях между тамошними удивительными и диковинными обитателями, он перекинулся парой слов с одним из глорхов, может быть, той самой змеюкой, что пыталась в свое время его слопать, когда он был всего-навсего бесприютным странником. Змея, как все глорхи, особым умишком не блистала и свои простенькие мысли выражала примитивно, но она тоже, что любопытно, упоминала про какого-то ужасного гада, из которого глорхи в незапамятные времена и покинули демаря, и долго мыклись по суше, пока не обосновались в Хельстаде, где не имелось ни доблестных рыцарей, драконоборцев, ни орд-крестьян с дубинами и факелами. И вот выходило, что Сварог некогда уцелел исключительно потому, что мельком назвал себя гадом ползучим. А это казалось созвучно тому имени, перед коим глорхи испытывали панически впечатавшийся в гены ужас. Гад. Ермунгдад. Однако он промолчал. Не был уверен, что и туповатые змеи из Хельстада окажутся для отца Алкиса достойными внимания и свидетелями. Хороший человек, отец Алкис. Ревностный слуга Божий, работник исправный и ретивый, но и над ним очень, похоже, тяготеет та самая инерция мышления, что свойственна большинству как на земле, так и за облаками. 5000 лет все как-то устраивалось. Господь попустит, обойдется и теперь. Он не видит багряную звезду, а потому не может понять то странное колотье, которое она вызывает в глазах видящих, льдистое, неприятное, проникающее в мозг. «Ну, хорошо», — сказал он, ощущая страшную неудовлетворенность. «Не будем говорить о том, что не подтверждено пока твердыми доказательствами. Займемся тем, в реальности чего никто из нас не сомневается. Сначала дверь скрипнула, в образовавшуюся щель просунулась предупредительная физиономия Глева Калиба, украшенной широкой ухмылкой от переполнявших его чувств, он даже легонько приплясывал с ноги на ногу. «Минутку», — сказал Сварог, — «сейчас узнаю, в чем там дело». Уже через несколько секунд он вихрем метнулся к столу, подхватил свою шляпу, свалив в тропях локтем серебряную стопку, нахлобучил форменный бадагар и кинулся к двери, крикнув через плечо: «В общем, все занимаются своим делом!»